посетителям тотчас же подошел юноша в ковровой бухарской тюбетейке на бритой голове и, волнуясь, как автор, спросил: «Ваши впечатления, товарищи?»
«Ничего себе», — сказал Остап.
Молодой человек заведовал музеем и без промедления стал говорить о затруднениях, которые переживает его детище. «Кредиты недостаточны. Ташкент отделался одним зубом, а своих ценностей художественных и исторических некому собирать. Не присылают специалиста. Мне бы 300 рублей!» — вскричал заведующий. «Я бы здесь Лувр сделал!»
«Скажите, вы хорошо знаете город?» — спросил Остап, мигнув Александру Ивановичу.
«Не могли бы вы нам указать некоторые достопримечательности?»
«Я знал ваш город, но он как-то переменился».
Заведующий очень обрадовался, крича, что все покажет лично, он запер музей на замок и повел миллионеров на ту же улицу, где они полчаса назад искали погребок под луной. «Проспект имени социализма!» — сказал он, с удовольствием втягивая в себя алебастровую пыль. «Ах, какой чудный воздух! Что здесь будет через год? Асфальт, автобус, институт по ирригации, тропический институт! Ну, если Ташкент на этот раз не даст научных сил, вы знаете, у них есть столько костей мамонта, а они мне прислали только один зуб, в то время как в нашей республике такая тяга к естествознанию!»
«Вот как!» — заметил Корейка, с укором глядя на Остапа.
«И вы знаете, — шепнул энтузиаст, — я подозреваю, что это не зуб мамонта. Они подсунули слоновий. А как у вас с такими... с кабачками в азиатском роде, знаете, с тимпанами и флейтами?» — нетерпеливо спросил великий комбинатор. «Изжили, — равнодушно ответил юноша. Давно уже надо было истребить эту заразу, рассадник эпидемий. Весной как раз последний вертеп придушили. Назывался «Под луной».
«Придушили!» — ахнул Корейка.
«Честное слово, но зато открыта фабрика-кухня, европейский стол, тарелки моются и сушатся при помощи электричества, кривая желудочных заболеваний резко пошла вниз».
«Что делается?»
— воскликнул великий комбинатор, закрывая лицо руками. «Вы еще ничего не видели!» — сказал заведующий музеем, застенчиво смеясь. «Едем на фабрику-кухню обедать!» Они уселись в линейку под полотняным навесом с фестонами, обшитыми синей каймой, и поехали. По пути любезный проводник поминутно заставлял миллионеров высовываться из-под балдахина и показывал им здания уже возведенные, здания возводящиеся и места, где они еще только будут возводиться. Корейка смотрел на Остапа злыми глазами. Остап отворачивался и говорил: «Какой чудный туземный базарчик! Багдад! 17-го числа начнем сносить!» — сказал молодой человек. — Здесь будет больница и кооп-центр.
— И вам не жалко этой экзотики? Ведь Багдад!
— Очень красиво! — вздохнул Корейка.
Молодой человек рассердился. — Это для вас красиво, для приезжих, а нам тут жить приходится.
В большом зале фабрики кухни, среди кафельных стен, под ленточками-мухоморами, свисавшими с потолка, путешественники ели перловый суп и маленькие коричневые биточки. Остап осведомился насчет вина, но получил восторженный ответ, что недавно недалеко от города открыл источник минеральной воды, превосходящий своими вкусовыми данными прославленный нарзан. В доказательство была потребована бутылка новой воды и распита при гробовом молчании.
«А как кривая проституции?»
— с надеждой спросил Александр Ибн Иванович.
«Резко пошла на снижение», — ответил неумолимый молодой человек.
«Ай, что делается!» — сказал Остап с фальшивым смехом.
Но он действительно не знал, что делается. Когда встали из-за стола, выяснилось, что молодой человек успел заплатить за всех. Он ни за что не соглашался взять деньги у миллионеров, уверяя, что послезавтра все равно получит жалование, а до того времени как-нибудь обернется.
«Ну а веселье?
«Как город веселится?» — уже без экстаза спрашивал Остап. «Тимпаны? Кимвалы?» «Разве вы не знаете?» — удивился заведующий музеем. «На прошлой неделе у нас открылась городская филармония, большой симфонический квартет имени Бебеля и Паганини. Едем сейчас же! Как это я упустил из виду!»
После того, как он заплатил за обед, отказаться от посещения филармонии было невозможно из этических соображений.
Выйдя оттуда, Александр Ибн Иванович сказал дворницким голосом: «Городская физгармония!»
Великий комбинатор покраснел. По дороге в гостиницу молодой человек неожиданно остановил возницу, высадил миллионеров, взял их за руки и, подымаясь от распиравшего его восторга на цыпочки, подвел к маленькому камню, отгороженному решеточкой.
«Здесь будет стоять обелиск», — сказал он значительно, — «колонна марксизма».
Прощаясь, молодой человек просил приезжать почаще. Добродушный Остап пообещал обязательно приехать, потому что никогда не проводил такого радостного дня, как сегодня.
«Я на вокзал», — сказал Корейка, оставшись наедине с Бендером.
«Поедем в другой город кутить?» — спросил Остап. «В Ташкенте можно весело провести 3 дня».
«С меня хватит», — ответил Александр Иванович. — «Я поеду на вокзал сдавать чемодан на хранение, буду здесь служить где-нибудь в конторщиках. Подожду капитализма, тогда и повеселюсь».
— «Ну и ждите», — сказал Остап довольно грубо.
— «А я поеду. Сегодняшний день — это досадное недоразумение, перегибы на местах. Золотой теленочек в нашей стране еще имеет кое-какую власть».
На вокзальной площади он увидел толпу литерных корреспондентов, которые после смычки совершали экскурсионную поездку по Средней Азии. Они окружили Ухудшанского. Обладатель торжественного комплекта самодовольно поворачивался во все стороны, показывая свои приобретения. На нем была бархатная шапка, отороченная шакалем мехом, и халат, скроенный из ватного одеяла.
«Предсказание плюшевого пророка» продолжали исполняться.